что, у нас не поет речь?
Поем, только регента нету, я учили.
А аккордеон там есть, надо, я могу, видимо, аккордеон.
А он уже и винтает.
А вы еще Марк здесь у нас.
Так у нас пианино играет.
А, на аккордеоне. Вот,
если уже играет.
На серьезно играет?
Поем, братья.
Благословений потоки Бог обещал не спаслать нижним чужим и далеким, радость небесную дать. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей, Боже, потоков мы ждем.
Господь, мы сердечно благодарим Тебя за новый день, Господь, нашей жизни. Господь, просим Твоего отцовского благословения на этот день, на все уроки, Господи, и на этот урок. Благослови наши сердца и брата Дио благослови, Господь, чтобы мы все это принимали для славы имени Твоего. Аминь.
Аминь. Братья, у нас сегодня два урока. Один – библиология и герменевтика. Мы начнем с библиологии, а то мы в тот раз не успели. Значит, мы прошли пятикнижие. Я хотел спросить, братья, как вы понимаете, почему библиология. Как вы понимаете, книги Ветхого Завета написаны в хронологическом порядке или нет?
Нет.
А в каком порядке? Какой порядок мы видим книг в Ветхом Завете?
По жанру.
Да. Значит, первый закон, потом...
Первый был исторический, в хронологическом порядке.
Пять книг, да? Первое, пятикнижие в хронологическом. Ну да, а потом... А потом до Вавилонского плена доходит, так? Ездра, Неемия, это уже практически возвращение из плена. 5, 12. Потом 5. 5. Поэтические тоже они, ну там никакой хронологии нету. Вот Давид, Иов, ну мы до Иова дойдем. Иов, Давид, скажем, псалмы. Там тоже по всей истории разбросано. А книги пророков в хронологическом порядке? Да. Примерно. Книги пророков от первых и Малахия последний пророк. То есть Ветхий Завет, как бы по жанрам мы говорили, да? Вот так вот частями составлен. Сегодня мы перейдем к такой теме канон. Канон Священного Писания. Страничка 23. Мы все верим и понимаем, что Библия была написана под водительством Духа Святого. Написано, люди, движимые Духом Святым, писали. Но, братья, можно допустить, что как в Ветхом, так и в Новом Завете были какие-то писатели или писаки, которые не были движимы Духом Святым. Они тоже писали книги. Но Духу Святому угодно было, чтобы в Библию вошли только богодухновенные книги. И мы верим, как Дух Святой бодрствовал, Бог бодрствовал, и Дух Святой управлял написанием книг, так и отбором книг тоже Бог руководил. Мы понимаем, что Библия не была дана как отдельная книга от начала, да? Это собрание книг. Я вот слушал как-то выступление одного очень большого ученого, мусульманского, имам. Это имам, у них считается ученый мулла, ученый-служитель. И вот он там утверждает, что, говорит, что такое Библия? Библия – это просто книги, которые люди писали в таком-то столетии, в таком-то, а потом их собрали, назвали Библия, вроде книга от Бога, какая она книга от Бога. Ее люди написали в разное время. Ну, и он там говорит, что в Библии много противоречий. А Коран утверждает, что Коран как книга была послана от Аллаха, ну, как целая книга. Но действительно, Библию писали в разное время, а потом книги эти собрали. И собранные книги стали называть каноном, каноническими книгами. И вообще канон первоначально это означало, это как измерительная трость или, может быть, метр, скажем, да? Ну, а потом оно, это слово имело значение еще какое, как масштаб, может быть, правило. Еще это слово употребляли, вот дуло пушки называли каноном, потому что это дуло задавало направление полету пули. Вот это канон был. Ну, а в библейском понимании это как бы масштаб или перечень книг. Кто утверждал этот канон? Вот давайте, братья, теперь поэтапно. Вот в отношении Ветхого Завета, да, Пятикнижия, есть свидетельство Божие, что это Слово Господне, ну, конкретно о Пятикнижии, как о законе. Он же тоже первоначально был Моисеем написан. Ну, предполагает, что окончание мог Иисус Навин дописать, мог сам Моисей написать по откровению. Скажем, Бог ему открыл его кончину, он мог записать, а потом пойти на гору и умереть. Но это, может, не столь важно, но Моисей писал. А потом эти книги стали называть священными книгами. Откуда это начало взято? Вот, кто как бы положил начало? Есть такое свидетельство, что Бог говорит. Вот это Слово Господне.
Бог говорил, чтобы Моисей записал.
Да. Во-первых, там слова Божьи. Бог повелел, чтобы записал Моисей. А подтверждение есть или нет? Вот когда Пятикнижие было записано. Братья, почему мы эти вопросы касаемся, да? Ну, с одной стороны, мы все верим, что Библия – это богодухновенная книга. И, я думаю, нет сомневающихся или есть. Ну, может, никогда не, на ум не приходило. Но вот я вам рассказывал, вот, скажем, за наших братьев. Еду с курса в Герои. Встретили православных там каких-то монахов они или курсанты, священники. И их раз и положили на лопатки. Нам надо иметь основания. Твердая вера – это не просто какие-то лозунги там, а твердая вера, она всегда имеет основания. До Галатам, подожди, чуть-чуть раньше. Ты запомни. В самом Пятикнижии сказано, да? Потом, вот после Пятикнижия, какая книга идет? Иисуса Навина в первой же главе. Есть свидетельство? Бог свидетельствует, да? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять, что в ней написано, тогда ты будешь успешен. Тогда ты будешь успешен. Значит, закон только был написан, и Бог как бы ставит печать на этот закон. Это мое слово. Это богодухновенное. Иисусу Навину Бог в самом начале заповедует. Это книга закона. Можно сказать, ну, от нее зависит благословение, да, успех. Это книга Божия. То есть, за ней стоит Божий авторитет. Дальше, братья, в отношении...
Есть еще, Бог говорит, скажи это народу израильскому, ну, Моисею, а потом говорит, и это запиши. Я просто не помню, где написано. То есть это надо было еще записать.
Хорошо.
Я не помню, где написано. Это мои
цели. Еще, братья, есть? Какие, вот, Даниил, ты что хотел?
Ну, еще и царство есть. Дух Господень говорит, он не из слова, но на языке у меня, да?
Но это уже о следующих книгах, да? Пока мы о законе говорим. Пока о законе. Через ангелов, да? Преподан от Бога через ангелов. Новый Завет свидетельствует об этом. Теперь следующие книги. Ну, это как бы первый этап. Канон, утверждение канона. Это признание закона. Закон еще в Ветхом Завете был признан. Теперь, братья, дальше. Второй этап. Появление дополнительных писаний. Нет, прошу прощения. Признание Ветхого Завета. Признание Ветхого Завета. Вот других книг. Находим мы где-то подтверждение, что не только Пятикнижие, и другие книги Ветхого Завета, это было Слово Божие.
Книга Даниила, там Бог говорит, напиши, запечатай, оно для последних времен.
Да, сам Бог свидетель повелевает и свидетельствует записать эти книги, как священные книги. Пожалуйста.
Даниил, 9 главе, что ли, говорит, я подсчитал по пророчествам, что на старые дни, то есть он уже утверждает этих пророков, которые говорят, что это Слово Божие.
Ага. Хорошо. Теперь, братья, вот книги, все книги Ветхого Завета так понимают, что собрал воедино, там и были и другие книги. Но Бог управлял, это делали пророки. Какие пророки? Возглавлял эту группу пророков Ездра. Ездра. Вообще о Ездре мало сказано в Библии. Мало. Но евреи очень высоко почитают Ездру, называют его вторым Моисеем. Вот считают так, что Ездра возглавлял, а еще помогали Неемия, Ездра, Неемия и последних три пророка. Они же вместе жили. Это было во время плена, во время окончания плена. Агей, Захария и кто еще? Малахия. Вот пять пророков, они собрали все книги Ветхого Завета в одну книгу. И теперь смотрите, братья, ко времени прихода Христа был сформирован уже как бы канон Ветхого Завета. Иисус приходит, что говорит Господь Иисус, Сын Божий, что говорит об этом сборнике священных книг? Говорит что-то или нет?
Писание свидетельствует о мне.
Исследуйте Писание, да? Исследуйте Писание. Видно из этих слов, что Иисус почитает или считает это священным Писанием. Прямо не написано священным, но это Писания были. Там даже в переводе у нас как повеление «исследуйте Писание». А в греческом, оно звучит «вы исследуйте Писание». Вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они о мне свидетельствуют. И там речь не о пяти книгах, а о всем Ветхом Завете. О всем Ветхом Завете. Еще есть какие-то подтверждения? Вот это, братья, на этапы мы разделили. Первый этап утверждения Пятикнижие. А теперь все Писание. Пожалуйста, еще Пятикнижие можно добавить.
Написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и седьмой стих. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны.
Это где? Второй закон?
Нет, это Исход.
А, Исход.
24 глава, 4 и 7 стих. Там вначале сказано, что он говорил, а потом опять написал. Когда пришел, сказал народ, потом написал, и потом опять уже в жизнь причинено было.
Можно вопрос?
Да. Да.
Но здесь, когда создается мнение, что это была какая-то определенная книга правило или в общем, почему, потому что это записано аж в исходе, то есть в начале, а еще они 40 лет шли, прямо писал второзаконие, числа, левиты.
Ну, она же у нас по книгам. Книга Бытия, потом Исход, да? Но в книге Исход в начале 10 заповедей, да? Здесь речь идет о самом законе. Центр или ядро Пятикнижия – это 10 заповедей.
Да. Ну, с Ветхого Завета. И когда Хелкий нашел книгу закона.
Книга закона уже, да?
Да? Гнев Господа за то, что отцы наши не соблюдали Слово Господне, написанное в книге сей. Это 2 Паралипоменон, 34 глава, 21 стих. То есть, это Слово Господа, записанное в книге.
Братья, вам не жарко? Что-то тут так, да? А нельзя или убавить, или открыть, или... Или...
Сейчас нужно войти.
Да, вот. Пожалуйста.
2 Паралипоменон, 34 глава, 21 стих. То есть Слово Господне, записанному в книге сей. Там как-то, что-то именно Слово Господне.
Угу.
И Иисус Христос тоже начал от Моисея и всех пророков, сказанное о нем, и изъяснил во всем Писании. То есть это Писание.
Угу. Вот это важное место,
Луки,
да?
24 глава, 27 стих.
Луки, 24 глава, значит, начав от Моисея из всех Писаний. Тоже подтверждение. Теперь...
Бог говорит, и сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо все слова, я заключу завет с тобой и с Израилем.
Теперь много ссылок в Новом Завете. Мы вот когда проходили первые книги, много ссылок практически... Если я не ошибаюсь, Новый Завет делает ссылки на все книги Ветхого Завета. Или там одной нету, или на все. Вот я точно не помню. Практически вот это внутреннее единство мы видим на все книги Ветхого Завета. Иисус говорит от Авеля до Захарии, да? То есть признает тоже от начала и до конца. Но были в Ветхом Завете еще книги. Их называют неканоническими книгами. Да. Братья, нам... Так, это... Значит, кроме канонических книг, есть религиозные книги древности, не вошедшие в канон. Они получили название апокрифов. К ним относятся 14 книг. Это книги Маковейские, книга, вторая книга Ездры, Сираха и так далее. 14 книг. Они не вошли в канон Библии, но когда делали перевод, значит, с еврейского на греческий, когда переводили, назвали этот перевод Септуагинта. Туда они не вошли. Но позже их поместили между Ветхим и Новым Заветом, эти 14 книг. И когда на латинский сделан был перевод Библии, то их туда поместили. Это перевод Вульгата называется в истории. И католики утвердили эти книги в 1546 году, объявили эти книги каноническими. Ну, а вообще в истории христианства их называют второканоническими. И в наших Библиях их нету. Братья, как вы считаете, каким должно быть отношение у нас к этим книгам? Можно их читать или нет?
Можно, но я
читаю. Ну, богодухновенными мы их не понимаем, да? Читать. Много читать я бы не советовал. Употреблять проповеди тоже не советую. Если, когда, как история, или просто сказать, ну, история свидетельствует, воспринимать это как историю. А то иногда проповедник говорит, вот в неканонической Библии написано вот так вот. у людей возникает вопрос, мы сеем какие-то смуты. Ну, мы-то знаем, каноническое, неканоническое, о бабушке. Как им понять? Как им понять? Как им разобрать этот канон? Поэтому, если какой-то пример употребить, можно сказать, ну, просто как история.
Эпокриф то же самое, что септуагинт?
Нет. Септуагинта – это перевод Библии.
Ветхий Завет,
да? Ветхий Завет. Перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий. Это известный такой перевод, авторитетный перевод септуагинта.
70 раввинов переводили.
Да. Это переводили 70 авторитетных раввинов. А на латинский язык, когда переводили, то назвали этот перевод, но перевод делали не с еврейского, а с этого, с септуагинты. И назвали его Вульгата. И туда поместили вот эти вот...
Это, по-моему, император Константин собрал собор,
да? Да. Ну, это вопрос истории, интересный вопрос вообще, как утверждался этот канон Нового Завета. Но мы пока по Писанию пройдем, братья. В отношении Ветхого Завета мы определились, Новый Завет свидетельствует, что это Писание, это от Бога Писание, это Богодухновенное. Новый Завет свидетельствует. А вот канон Нового Завета. Есть в Священном Писании, в Новом Завете, утверждение, что это Новый Завет тоже Писание.
Есть.
Где? Давайте найдем это. Я хочу еще раз подчеркнуть, братья, это важно, это наше основание. Завтра придут еговисты, скажут, ты проповедник, да. А как ты утверждаешь, а Новый Завет не богодухновенный? И чтобы нам иметь твердое основание, пожалуйста.
Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что, обращаясь к небу, к светильнику, ощущающему в темном месте, доколе не наступит распитие день, зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это Петра 1.19.
Наверное, надо Петра, еще дальше прочитать, да? Читай дальше.
И никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые воли человека, будущего Дима.
Наверное, еще дальше.
21. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешиться.
Угу. Хорошо, я другое хотел. Тоже Петра. Ты какое читал?
1, 2, 3.
Первое Петра или второе Петра. А вот 1 Петра о Новом Завете. Или вот послушайте. 1 Петра 1.21. Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Дальше. Послушанием истине, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Возрожденные от чего? От ветхозаветнего? Здесь выше сказано, которое вам проповедано, да? Ниже, да? Которое вам проповедано, да. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Значит, Петр утверждает, что вы возрождены от Слова Божьего, а это то Слово, которое мы вам проповедуем. Это Слово Господне.
Можно еще вот такое место есть. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Посему мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине.
Хорошо. Значит, еще утверждает, что мы вам проповедовали, вы приняли. Это не наше Слово, это Божье Слово.
Галатам, два места еще есть.
здесь Галатам апостол также говорит: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился через откровение Иисуса Христа».
Да.
Откровение. Потом Галатам 1:11-13. Второе место. Он как бы совмещает Ветхий и Новый Завет, то, что это было открыто Святым Духом. Смотрите. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его, то есть в данное время, и пророком в Ветхом Завете, Духом Святым».
Угу.
Такое ясное свидетельство Ветхого и Нового. Ефесянам 3:4-5.
Если еще немножко раньше, братья, брать, Иисус утверждает, что Евангелие, которое Он проповедует, это Божье Слово, и ставит его на один уровень с Ветхим Заветом. Ну вот, даже выше. Вот Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Вы слышали, да? А я говорю вам. А я говорю вам. Здесь можно, но я сокращаю, помним о чем, да? Например, вы слышали, что сказано древним. Не убей, да? Или не прелюбодействуй. А я говорю вам. Можно так понимать, что Иисус новозаветнее слово ставит немножко выше даже. Ну, в каком-то смысле это одинаково, равно, но как бы оно авторитетнее, да?
Потому что Христос больше, чем Моисей, да?
Да. Значит, если ветхозаветнее Писание – это Слово Божие, то новозаветнее – это тоже Слово Божие. Оно на том же уровне или даже более авторитетно. Братья, некоторые немножко скучают, да? Или нет? Есть кому немножко это зевота разбирает? Пожалуйста, кто? Пожалуйста, Саша.
А это место не читают? 15 глава, 1
Коринфян. Нет.
Вначале напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, в котором вы спасаетесь. Если преподанно вы держите так, как я благовествовал вам, если не только уверовали. Ну и так дальше, там говорится о Христе, что он умер, воскрес по Писанию. Это можно связать как-то?
Ну да. Да. Еще, братья, два утверждения Христа, я думаю, тоже важное. Матфея 24 написано: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Это тоже авторитет. Матфея 24:35. Это авторитет. Авторитет Священного Писания. И первое, так, не первое, а Евангелие от Иоанна 1:17. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Благодать и истина, да? Там закон – это благодать и истина. Тоже ставит на один уровень, даже выше.
Означает, что в законе не было истины?
Нет, тут, видимо, немножко в другом смысле. Не в том, что правда-неправда, а истина спасения, истина Божия, да? Там она немножко приоткрыта была, а полностью открыта была во Христе она. Теперь, братья, и... Да.
То, что Иоанн говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога.
Тоже, да.
Что Иисус Христос сам Слово.
Да.
Воплотившееся Слово.
Да, я хотел это, но как-то, думаю, важно, братья. Первое Евангелие от Иоанна, первая глава. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. Это истинное Слово. Там Ветхий Завет – это как бы только тени пророчества о Слове, а теперь оно явилось. Вот эти вот параллели нам видеть. Теперь, братья, в книге Откровения, последние стихи Библии, помним мы по памяти? Если кто убавит или прибавит, на того Бог или отнимет участие, или язвы наложит. Между прочим, братья, вам знакома эта история? Вот есть книга, была книга «Библия для верующих и неверующих». Видели когда-нибудь, нет? Ярославский. Это еврей, Губельман, его подлинная фамилия. Это страшная книга. Я не советую никому ее читать. Это, вы знаете, это... Она у меня дома есть. Я ее спрятал, положил. Это такая язва, такое кощунство. Он там все высмеивает. Все Писание. Называется «Библия для верующих и неверующих». Высмеивает Священное Писание. И вот автор... А?
И Ветхий Завет.
Все, да. И вот когда в конце жизни он заболел страшной болезнью, его тело распадалось на куски. Сплошные язвы. Ну, а он известный человек был после революционной России. Тут врачи и друзья, что такое? Он говорит, это то, что написано в последних стихах Библии. Это то, что написано в последних стихах Библии.
Это написано в его книге, да?
Нет. В книге об этом он-то не пишет. А это исторические такие свидетельства. Бог наложит язвы на того. И он этому поверил. К концу жизни пришел. Сколько я помню, он покаялся. То утверждать не буду. Но, по крайней мере, поверил.
Но не отнял, может быть, в книге жизни участие.
Может быть, может быть. Братья, эти стихи можно отнести ко всей Библии? Или это только книги Откровения? На каком основании? Книги сей. Вот отдельные книги были. Первая Петра, послание Галатам, скажем, там, евреям и Откровение. Они были, это отдельные книги. В книге Откровения Бог сказал, что кто добавит или убавит книги сей. Какой книги? Логически, к Библии или к Откровению?
То, что он написал, слова пророчества, книги сей.
Кто по-другому думает?
Сей Библии. А когда составлялся канон, это тоже Бог вдохновенно, да?
Да.
И поэтому и оно, конечно, первоначально относится к авторам своей книги, но Бог, когда составляли канон, Бог так устроил, что оно было и последнее, и оно относится ко всей Библии.
То, что в Откровении вся Библия употребляется.
Ну, наверное, так можно сказать. Все Писание – это Слово Божие на одном уровне, да? И если к этой книге Божией нельзя добавлять, то и к этой тоже нельзя добавлять. К любой книге. Кто добавит, кто убавит. Вот Откровение – это последнее Слово Бога. И все, больше мусульмане так говорят, что... Первое откровение Божие – это Тора, Ветхий Завет, дано через Моисея, это великий пророк. Второе откровение дано – это Инжил, Евангелие, через великого пророка Иса Пайгамбар, Иисус Пророк, так называют его. А третье откровение – это Коран. И причем самое последнее – больше первого. Это Бог открывает, расширяет откровение. В Откровении написано, что, можно так сказать, Библия закончена, да? Библия закончена, все, Бог поставил точку. Больше никаких откровений. Да, все. Бог сказал все. Мне нравится вот книга «Иисус. Наша судьба», автор Вильгельм Буш, читали, да? Очень хорошая книга. Там есть глава, называется у него, «Иисус – это последнее слово Бога». Все, у Бога больше нечего людям сказать.
Евреям, глава.
Да. Но там не прямо, там «Последние дни сии говорил нам в Сыне». И все, это последнее слово Бога. Откровение, книга Откровения – это последнее слово Нового Завета. Больше у Бога. И когда приходит сегодня какой-то пророк – и говорит, я имею откровение, то мы смело можем сказать анафема, да? Анафема. Пожалуйста.
А еще, если оно не подтверждается, но если оно не отсюда...
Ну, я имею в виду новое откровение, да? Новое откровение.
Очень хороший аргумент
где Христос говорит, что Дух Святой придя, напомнит вам все и научит вам всему, и напомнит вам все, что я говорил вам. Он не будет говорить ничего, что Христос не говорит.
Ничего нового, да? У Духа Святого больше ничего нового нету. И, братья, еще подтверждение канона Ветхого Завета, вернее, Нового Завета, или всей Библии, это, ну, так называемые отцы церкви. Их, ну, авторитетные, ну, были апостолы, да, после апостолов были их преемники, Варнава, Тит, скажем, Тимофей. А после них у них тоже были ученики. И вот они имеют большой авторитет, имели большой авторитет. Ну, вот такие, как Юстин мученик, Поликарп. Они жили в разное время, в первом столетии. Они все утверждали новозаветний канон. Я зачитаю. Климент Римский, Поликарп, Юстин мученик, Климент Александрийский, Ириней, ну, Августин. И это в истории вот так вот в течение времени. Они все утверждали, ну, как бы авторитетные мужи веры. Они утверждали канон Нового Завета. А окончательно канон уже, ну, как бы официально, канон Нового Завета был утвержден на Карфагенском соборе в 397 году. В него вошло 27 книг Нового Завета. Там, братья, если когда-то, может, историю будем изучать, да, есть некоторые моменты, иногда смущают. На этом же соборе, на этом же Карфагенском соборе были приняты решения, ну, не совсем здравые. И возникает вопрос, если то не здраво, может ли это здраво быть? Но здесь мы видим, не на самом соборе решался, тут была поставлена точка. А потом пошло отступление, это уже 4-й, 5-й век. А в целом, вот Бог руководил, были другие писания. Вот здесь мы находим в книге «Деяния Павла», «Пастырис Хермаса», «Откровение Петра», «Послание Варнавы», «Дидаха», «Евангелие от Петра», «Евангелие от Фомы». Это 25-я страничка. «Евангелие от Матфея», «Деяния Андрея», «Деяния Иоанна».
Вопрос такой. Это вы сказали «Откровение Иоанна», а потом «Откровение Моисея», потом «Евангелие» и «Коран». В какое время Коран писался?
Коран писался в VI веке.
Это уже после всей Библии.
Да, конечно. Да, да.
Ну, потому что там, получается, они суммировали Библию всю и написали.
Как... Они не суммировали Библию. Сам Магомед или Мухаммад, как его. Слушайте, это духовка, по-моему, тут надует. Никогда. Не, наоборот, жарко. Ну, на перемене. Надо выключить, братья. Дышать нечем. Сам Магомед, он, полагает историки, никогда Библию не читал. Но он жил среди евреев, среди христиан жил. Он знаком был и с Ветхим, и с Новым Заветом по рассказам. И что интересно, в Коране библейские истории видно по рассказам написаны. По рассказам. Я читал, у меня есть Коран на русском языке. Очень много искажено, очень много. Ну, просто вот так вот, понаслышкам.
Последовательно прочитать? Прочитать
Коран?
Хотя бы один раз. Для...
Да ты не сможешь его прочитать.
Почему?
Потому что он настолько трудно читается. Вот Библию мы читаем, Ветхий Завет, скажем, ну, история, да? Моисей там заповедовал, пошли, вывел Израиль из Египта. Ну, история. Если поэзия, это псалмы, восхваление Бога. А там... Ну, примерно так вот Коран написан, сколько я смогу вспомнить. Сура первая, корова. Вот все суры под названием. Корова там, вторая сура там, ангел может быть, третья еще, все перемешано, непонятно. И примерно такого содержания. «О, вы великие правоверные мусульмане!» Нет, «О, правоверные мусульмане! Как вам не веровать в того, кого послал Бог?» Абрагим ведь сказал, Абрагим Авраам, ведь сказал вот так-то, «А вы, как вы можете сходиться там с язычниками?» «О, правоверные мусульмане! Вы должны поклоняться истинному Аллаху». И вся, ну вот все, о вы, вот как-то вот так. Там нету какой-то логики, там нету учения изложенного, там нету заповедей.
В отчаяние попал.
Или там вскользь такие, ну, допустим, «О, вы, правоверные мусульмане, как вы можете есть хлеб немытыми руками?» И то это, я говорю, довольно доступно, там в такой запутанной форме.
А там изложено. Тоже есть, как вот в Ветхом Завете, что истреби от лица твоего, вот такое вот.
Есть, да.
Есть, да, есть. И так и по букве делают.
Да. Ненавидеть, как они называют, они правоверные, а это неверные, неверные правоверные, неверных сметать с лица земли.
Вообще, когда встречаешься с мусульманином, да, ну, человеком, который ислам, да, понятно, как вообще можно найти эту точку опоры общую, да, куда тракнуться? У них, например, Аллах у нас Бог, да, мы так понимаем, и Авраам, да, и в этом как-то...
Мы когда-то были на Благовестии с группой, ну, еще чуть раньше палатки ставили, мы теперь не разрешают. Вот проводим в деревне евангелизация, собрание началось. Выходит брат проповедовать. Несет две книги. Наш брат несет две книги. Открывает, говорит, будем читать из Корана сура такая-то, стих такой-то. Я в ужас пришел, думаю, что... Читает. О, вы Нет, вам говорю, правоверные мусульмане. Кто не верует в Иисуса Христа, тот человек нечестивый. Аминь. Теперь будем читать из Библии. И проповедует Христа. Говорит, вот Коран вас ведет ко Христу. Кто не верует в Иисуса Христа, тот человек нечестивый. Так написано, да. Да. Нет, это удивительно. Вообще, он противоречивый, Коран. Где-то... Значит, как там было? Вначале, когда Магомед писал начало Корана, у него были дружеские отношения с христианами. Он жил среди христиан. А потом, когда он объявил себя пророком, они его не приняли. Когда он жил среди христиан, он говорил, о, это... Как он о христианах там? А, это народ Писания. Вот так он говорит. Это народ Писания о христианах. А теперь, когда они его не приняли, он начал с ними враждовать и называть их неверными. Получается, в самом Коране противоречие. Если надо христиан, ну, как-то оправдать, народ Писания. Если надо убить, это неверные, они подлежат уничтожению.
Это как вот, ну, такая закономерность наблюдается. Человек гордостью страдает, он всех гордыми видит. Так же и здесь. Они страдают противоречием, поэтому они говорят, что они противоречия.
Человеку момент. Который работал с одним человеком, Ибрагимом его звали, мусульманин. Тоже молодой там это был. 25 лет ему было. И он сам по себе очень веселый, такой, с юмором. Мы вместе работали, мы постоянно там смешные истории. Ну такой веселый у него характер. Но когда речь заходила о религии, все, он другим вообще становится человеком, глаза горели, он готов был там отстаивать, убивать, говорить. Я ему говорю. Я слышал такую историю, как нашелся Коран или писался, и говорю, типа, ну как бы есть такая история, что Магомед собрал людей толпу и говорит, сейчас нам Аллах пошлет Коран. Ну, возле какого-то колодца, опустили веревку, а видать до этого там все это не
договорили. Посадили туда человека.
Он завязал эту книгу, вытащили там все, ахуй там. Говорит, надо теперь этот колодец камнями закидать, ну и все такое, как бы свидетель, чтобы не было. Не знаю, как эта информация.
Эта история есть такая. В Коране-то этого нету, а история свидетельствует. Он там сидел, но говорят, это святой колодец, чтобы не осквернили, надо камнями закидать. И мужика этого закидали там.
Он сразу встал, говорит, ты что, совсем? Говорит, у вас большая ошибка. Вы на Христе остановились, а мы дальше пошли.
Мы когда-то проводили благовестие, призывали к покаянию, выходит мулла вперед. Я запереживал, думаю, ну, конфликт будет. Он преклоняет колени и молится. И такое пробуждение было там казахи. Он помолился, потом говорит, что я уже заметил давно, если я молюсь Аллаху через Магомета, мои молитвы только до потолка доходят. Если я молюсь Аллаху через Иса Пайгамбар, ну, Иисуса Христа, то Бог отвечает на молитвы мои. Но сказать, что он покаялся, трудно, но молился он. А потом старые люди подходили, казахи, и говорят, как мы серьезно обмануты, как жестоко нас обманули. Вот эти вот истории, это ходят среди мусульман, вот что откровение через колодец, там камнями закидали. Это исторические такие есть. Ну что, братья, наше время вышло, можно много побочного вспоминать, а нам надо... Значит, мы прошли канон.
Они не верят в воскресение, да?
Нет, они утверждают, что Христос, кто-то говорит, что он не умер на кресте. Больше даже придерживается этого, что он не умер, его сняли, но он как бы в коме был, а потом он ожил. Так больше мусульмане придерживаются. Конечно, можно. Вот, братья, кто с мусульманами общается, есть хорошие книги. Сейчас есть хорошие книги, чтобы о мусульманстве. Есть книга очень хорошая, я тут даже в книжном магазине видел, называется «Насилие в исламе». Да, интересно очень. Не помню автора. Она вот такого размера. Да. Вот такого размера, только раза в 4 толще. 3. «Насилие в исламе». Очень интересная книга, но она просто рассказывает о мусульманах, об их обычаях. И если мы с ними говорим, хорошо, если мы знаем их сторону. Но книга, я бы сказал, жутковатая. Там пишут... в каком положении женщина у них находится, униженным, ну и так далее. А для бесед с мусульманами есть еще книги, хорошие тоже книги. Я не знаю, у вас тут не видел. Ну, допустим, вот такая книга. Вот. Вылетело с головы. Ну, по названию там видно. Помощь, что ли, работающим с мусульманами. Вот типа, вот как-то так выразить. Их много книг. Вот есть книга «Отломленная ветвь Авраама». Это тут я тоже не встречал.
Там мусульманы,
да? Да. Тоже неплохая книга.
Покаяние какого-то гуру есть тоже, да?
Ну да, там больше как биография. Что? Не слышал, не видел. Да пока я не гуру, это, ну да, тоже мусульманин, но индийская.
Мы проходили апологетику, просто мне интересно. Но мы не
апологетику?
Ну, на других
Ага.
Просто интересно, что то, что христианство принесло в мир, мы никогда не задумываемся. Это общение с Богом, определение установки ценности человеческой жизни и общественная ценность. Это семья, любовь к детям, положение женщины, христианство, путь к науке. И принесло в мир терпимость. То есть какую-то. Мы, бывает, честно, не задумываемся. Я тоже об этих пунктах задумался. Ну, вот христианство раньше были, говорили, там такая-то звезда, эта звезда, Бог гневается, поэтому метает стрелы в землю, там такое, ну, безумие было. А потом начали задумывать, как бы христианство принесло человеку к размышлению. Хотя, говорят, Бог это. Ну, вот эти все. ценность человека, Бога. Раньше смотрели, на ребенок родился, он мог посмотреть на него, не понравился, его выкинули самого. Это такое было.
Хорошо, мы немножко продолжим на следующем уроке. Думаю, важная мысль. А сейчас перерыв. Аминь.
Что-то скажешь?
Да, вы стоите стоя, вы выше к нему.
Я вот встал, сейчас я просушил от плаги, выключать его.
Включается он или нет?